Тодд Роуз. Чужие решения. Послать или прогнуться.
Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Часть первая. Ловушки конформизма. Стоит только раз уступить, повести себя так, как ведут себя другие люди, послушные условностям, и тончайшие твои нервы, драгоценнейшие способности души охватит оцепенение. Останется только внешний декорум при внутренней пустоте. Вирджиния Вулф. Глава первая. Голые короли. Доверяйте себе, думайте за себя, действуйте за себя, говорите за себя, будьте собой. Марва Коллинз. Когда в 2009 году Тип Маккейб обратился в больницу с признаками хронической сердечной недостаточности, врачи обнаружили опасное скопление жидкости вокруг его сердца и легких. За 5 лет до этого жена Тима, Кристина, пожертвовала одну из своих почек, чтобы он продолжал жить. Теперь внезапно его тело стало отторгать новую почку, и сердце находилось в опасности. Врачи поместили Тима на диализ, чтобы сохранить ему жизнь, пока он ждет другую почку. Так что Тим ждал и ждал. Тим, высокий мужчина с коротко стриженными волосами, пронзительными светло-голубыми глазами и ямочкой на подбородке. У него сильный жесткий нью-йоркский акцент. Когда в середине 2010-х во время диализа ему позвонил специалист по телефонным продажам, он слегка усмехнулся, переключаясь на громкую связь. Он выиграл бесплатный круиз на Багамы. До болезни Тим любил бывать на свежем воздухе, учил старшего сына играть в бейсбол, футбол и баскетбол. Я постоянно был с ним на улице, днем и вечером, как только возвращался домой с работы. Но с младшим сыном было сложнее. «У меня просто не было сил», — рассказал Тим журналу «Атлантик». Они не должны были столкнуться с этим, и иногда я чувствовал себя виноватым. Во время диализа его качество жизни было как убитый. Он не мог ничего делать и быстро уставал после любой физической активности. Каждый день Тим ждал возле телефона, надеясь, что прозвучит то единственное «Приезжайте, у нас есть почка для вас». «И это отстой», — говорил Тим. «Каждый раз, когда звонит телефон, ты думаешь, что это будет хорошая новость». Каждый год 100 тысяч американцев, как Тим, ждут почки на рынке чуть больше 21 тысячи имеющихся доноров. Один из 4 умирает в течение года. Если взглянуть шире и посмотреть на листы ожидания трансплантации в целом, все становится еще хуже. В среднем 17 человек умирают каждый день в ожидании трансплантации, и каждые 9 минут в лист ожидания добавляется новый пациент. Это может показаться классической проблемой спроса и предложения, пока не поймешь, что почти одна из 5 донорских почек на самом деле выбрасывается. Почему это происходит? Это связано с тем, как устроен лист ожидания и как мы делаем выводы о выборе других людей. В Соединенных Штатах, когда становится доступной донорская почка, ее проверяют на совместимость, а затем предлагают подходящим пациентам в порядке их очередности в листе ожидания. Это значит, что когда человек вверху списка отказывается от почки, следующие в очереди должны решить, в условиях нехватки информации и за весьма ограниченное время, принимать ли почку, от которой кто-то уже отказался. Подобно дому, который слишком долго находится на рынке недвижимости, чем дольше почка стоит в листе ожидания, тем хуже сохраняется ее качество. Если в листе ожидания вы 20-й, то подозреваете, что предыдущие 19 человек до вас имели веские причины отказаться от этой почки, и таким образом более 10% совершенно здоровых почек от умерших доноров списываются из-за повторных отказов. Эти 19 человек, ждущие средства, которое может спасти их жизни, попадаются в то, что я называю ловушка подражания. В отсутствии информации они просто предполагают, что у пациентов, стоящих в списке перед ними, были веские причины отказаться от органа, и в результате им следует передать почку дальше. В реальности отказ может быть мало связан с самой почкой, а просто отражать сложности с транспортировкой или беспокойство о степени совместимости. Мы с вами попадаемся в эту ловушку гораздо чаще, чем осознаем. Например, когда мы видим, что никто не покупает выставленный на продажу дом, который кажется нам хорошим, то предполагаем, что должно существовать нечто, чего мы не видим. Привидение на чердаке, потоп в подвале или какие-то серьезные проблемы с отложенным ремонтом. Если вы стоите в очереди, чтобы помыть руки в общественном туалете, и вам кажется, что никто не подходит к одной из раковин, вы верите, как и люди перед вами, что, наверное, что-то случилось с трубами. Если вы безработный, то чем дольше вы остаетесь без работы, тем меньше вероятность получить новую, потому что потенциальные работодатели задаются вопросом, почему вас не прибрал к рукам другой работодатель. Должно быть, с вами что-то не так. Ловушка подражания захватывает нас, когда мы полагаемся на других, потому что не верим, что у нас самих достаточно надежной информации или не доверяем собственному мнению. Когда наш мозг подсознательно ищет подтверждение тому, что видит, он берет пример с людей, которые кажутся более осведомленными, чем мы, особенно когда мы не уверены. А поскольку мы никогда не можем быть полностью уверенными, что наши личные взгляды и знания верны, то часто заполняем пробелы, копируя поведение других. Люди особенно подвержены ловушке подражания по двум причинам. Во-первых, из-за врожденной потребности точно воспринимать мир. Малышами мы интересуемся, плита горячая, и если не хотим выяснять на собственном опыте, смотрим на ближайшего взрослого для проверки. Этот вид социального обучения чрезвычайно ценен для нас в любом возрасте, поскольку избавляет от необходимости познавать все на собственной шкуре. Во-вторых, в нас живет глубокий страх опозориться перед окружающими, из-за которого мы неохотно высказываемся, сдерживая порыв выпалить, что король-то на самом деле голый. Объедините эти два мотива, и вы получите ситуацию, в которой неуверенность часто подталкивает нас отказаться от собственных знаний в пользу того, что мы наблюдаем в действиях толпы. Как и у стаи белых гусей или косяка сардин, наша эмоциональная или поведенческая связь с другими затрудняет сопротивление порыву подчиниться. Если мы думаем, что кто-то более сведущ, влиятелен или авторитетен, чем мы, становится еще труднее. Это как бороться с наводнением единственным мешком с песком. И ловушка подражания — первое место, где мы, скорее всего, вляпаемся в коллективные иллюзии, особенно когда переживаем о том, чтобы не высовываться. Мимо богаты. Представьте, что вы в одиночестве сидите в приемной, заполняя анкету, и вдруг ощущаете запах дыма. Осмотревшись, вы видите, как из вентиляции валят клубы серого дыма. Вы присматриваетесь повнимательнее, хватаете свои вещи и быстро сообщаете о проблеме секретарю в фойе. Так поступил бы любой здравомыслящий человек, верно? А теперь представьте другой сценарий, в котором вы и еще несколько человек в том же помещении и все вместе заполняете анкеты. Вы ощущаете запах дыма и видите, как он валит из вентиляции, но остальных это, похоже, не беспокоит. Несколько человек начинают махать руками перед лицом, чтобы отогнать дым, словно надоедливую муху, но в остальном не подают вида, что что-то неладно. Через 4 минуты от дыма начинают болеть глаза. Вам трудно дышать, и вы начинаете кашлять. Вы спрашиваете сидящего рядом человека, не мешает ли ему дым, но он только пожимает плечами и возвращается к анкете. «Что здесь происходит?» — гадаете вы. «Я сошел с ума?» Именно такой эксперимент провели в 1960-х годах социальные психологи Джон Дарли и Би Платане с группой студентов Колумбийского университета. На первом, одиночном этапе 75% студентов покинули свои места, чтобы сообщить о проблеме. Но на втором, групповом этапе вместе со студентами находились помощники экспериментаторов, которых тайно проинструктировали не реагировать на дым. Только 38% этих студентов встали, чтобы сообщить о проблеме. Почему? Простой ответ состоит в том, что мы часто подчиняемся, потому что боимся опозориться. Уровень стресса повышается при мысли о том, что над нами будут смеяться или сочтут некомпетентным, и когда это происходит, контроль захватывает основанная на страхе часть мозга. Смущенные и неуверенные в себе мы сдаемся толпе, потому что это облегчает наш стресс. Капитуляция перед мнением большинства также размазывает нашу личную ответственность за свои решения, и тогда ошибки переживаются легче. Когда вы принимаете решение самостоятельно, появляется ощущение обособленности, и личная ответственность может пугать. Действительно, правильны наши поступки или нет, но они всегда кажутся лучше, если мы совершаем их вместе с другими. В конце 1990-х Антанас Моккус, бывший профессор математики и мэр Боготы, столицы Колумбии, нашел умный способ обратить страх публичного позора на пользу обществу. Когда Моккус впервые стал мэром, Богота занимала одно из первых мест в стране по ДТП с летальным исходом, а количество смертей в автомобильных авариях за период с 1991 года по 1995 год выросло на 22%. В частности, проблемой был переход улицы в неположенном месте. С 1996 года по 2000 год пешеходы были виновниками более половины всех смертей в результате ДТП в колумбийских городах. Тогдашнее городское движение Моккус описывал как хаотичное и опасное, а коррупция среди городской дорожной полиции только ухудшала ситуацию, так что он решил предпринять радикальный шаг. избавился от дорожных полицейских и заменил их отрядом мимов. Одетые в яркие мешковатые штаны и галстуки-бабочки, 20 профессиональных мимов молча аплодировали пешеходам, которые соблюдали правила перехода улиц и передразнивали нарушителей. Они также прогуливались на оживленных перекрестках, подшучивая над водителями, которые заезжали бамперами на пешеходный переход. Своими театральными жестами и выразительными белыми лицами они призывали мотоциклистов закреплять шлемы и не вылезать за стоп-линию. Превращая нарушение в публичную демонстрацию, мимы задевали наше естественное нежелание выделяться. Моккус объяснял, что подобная публичная неловкость может оказаться даже более действенной, чем штрафы, которые люди платят в частном порядке. Он был прав. Оказавшись перед выбором, стать центром скандального внимания или слиться с толпой, подавляющее большинство жителей Боготы выбрали толпу. Вскоре несколько бывших дорожных полицейских переучились на дорожных мимов. Огромный успех, программа выросла до 400 клоунов. «Не пользуясь ни словами, ни оружием, мимы были вдвойне безоружны», — комментировал Моккус. «Их сила состояла в способности мобилизовать социальное влияние, чтобы изменить популярное небезопасное поведение». В тандеме с другими программами, направленными на усиление безопасности дорожного движения, мимы совершили поистине чудо. За 10 лет ДТП с летальным исходом в Боготе снизились более чем на 50%. Одно дело, если мы попадаем в ловушку подражания, и общественное знание более точное, чем наше личное. Но, к сожалению, часто это не так. Также ужасно легко неверно интерпретировать поведение группы. Столько людей не могут ошибаться. Одним августовским днем 2010 года маленький турбовинтовой самолет перевозил 20 человек, включая британского пилота и одну стюардессу, в жарком голубом небе над Киншасой, столицей Демократической Республики Конго. Самолет выполнял регулярный кольцевой рейс в Бандунду на расстояние 160 миль с промежуточными остановками. На подлете к аэропорту Бандунду стюардесса заметила, что в хвосте пассажирского отсека что-то шуршит, и пошла проверить. Она обнаружила улыбающегося крокодила. Стюардесса в ужасе бросилась в кабину, предположительно, чтобы сообщить пилоту. Один встревоженный пассажир, увидев ее страх, вскочил и поспешил за ней в нос самолета. Вскоре это сделали и другие пассажиры. Их общий вес нарушил равновесие самолета, и, несмотря на усилия пилота, тот врезался носом в дом в нескольких милях от аэропорта. Все пассажиры, кроме одного, который видел, что произошло, погибли при крушении. Крокодил, кстати, выжил. Как бы трагично это ни было, но история похожа на фильмы Мела Брукса. Мы гадаем, как пассажиры того самолета настолько быстро поддались игре «Делай как я». Ответ кроется в том, что совместные действия имеют тенденцию к каскадному эффекту. Стюардесса испугалась крокодила, и первый, кто последовал за ней, сделал естественный вывод, что в хвосте самолета происходит что-то ужасное. Но что же люди с других рядов? Они все повторяли за теми, кто перед ними. Они не видели, что не так, но когда люди один за другим побежали следом за стюардессой, это и подтолкнуло оставшихся пассажиров действовать так же. Решив, что так много людей не могут ошибаться, находящиеся в отчаянии пассажиры уступили свое личное здравомыслие авторитету толпы. Действовать по образцу других людей может также быть вопросом выживания, особенно в условиях нехватки времени или в ситуациях неуверенности или неопределенности. И в большинстве случаев восполнение недостающей информации по социальным сигналам прекрасно работает. Если вы плещетесь в волнах на Кейп-Код и вдруг видите, как все вокруг спешат выбраться из воды, вероятно, логично предположить, что рядом может быть большая белая акула и тоже поторопиться на берег. Подобные предположения совершенно логичны, учитывая имеющуюся информацию и способность мозга к ее обработке. И правда в том, что бывают случаи, когда толпа права. В долгоиграющей телеигре «Кто хочет стать миллионером» участники пытаются выиграть главный приз в 1 миллион долларов, отвечая на серии вопросов с вариантами ответов, каждый из которых оценивается в определенное количество денег. При использовании подсказки «Помощь зала» зрители в студии могут проголосовать за вариант ответа, который считают верным, при помощи ручного устройства в реальном времени. Те, кто смотрит дома, могут воспользоваться интернетом и отправить мгновенное сообщение с собственным предположением. Поразительно. В 91% случаев зрители вместе выбирают правильный ответ. В данном случае толпа действительно мудра. К сожалению, в реальной жизни так бывает редко, потому что мудрость толпы требует, чтобы каждый индивидуум принял свое собственное личное решение. Если люди видят выбор друг друга и если просто копируют действия других, то мудрость становится торопливой глупостью. Сомневаясь в собственном мнении и выбирая по умолчанию конформизм, мы превращаем себя из индивидуальностей в членов стада. И не успеешь опомниться, это зерно ошибки может стать каскадом подражаний, который уничтожает все другие знания и оставляет за собой коллективные иллюзии. Начать каскад подражаний до ужаса легко. Модели, разработанные экономистом Абхиджитом Банерджи, говорят, что первый человек в цепи всегда следует тому личному знанию, которым обладает, и также второй. Но третий человек с большой вероятностью просто скопирует идущих перед ним, особенно если первые два действуют одинаково. Банерджи отмечает, что для индивидуумов рационально, видя поведение людей перед собой, копировать это поведение и отказываться от личного мнения. Это потому, что, как и с почками, мы не на 100% уверены в собственном знании. Мы не знаем, что почка хорошая. Мы обладаем информацией, которая предполагает, что это так, но мы взвешиваем ее в сравнении с доступной нам социальной информацией. Если мы видим, что десятки людей делают одно и то же, соблазнительно просто предположить, что они знают что-то, чего не знаем мы. Но как только каскад подражаний начинается, он становится и опасным, и контрпродуктивным. Он может быстро привести к ошибке в огромном масштабе, например, отказу от здоровых почек, которые могли бы спасти жизни. И можете не сомневаться, невосприимчивых к этой ловушке не бывает, даже среди людей, которые должны бы ее видеть. Мании. В 1841 году шотландский журналист Чарльз Маккей опубликовал книгу о каскадах подражания под названием «Наиболее распространенные заблуждения и безумство толпы». Его тезисом было, что люди мыслят стадом, и стадом же они сходят с ума, а в сознание приходят медленно и поодиночке. Одним из повальных увлечений, которые он исследовал, была знаменитая тюльпаномания 1634 года, когда богачи Нидерландов решили, что им совершенно необходимо иметь собственную уникальную коллекцию цветущих по весне луковиц. Несмотря на то, что цветы не имели никакой фактической ценности, вскоре стремление обладать ими охватило представителей среднего класса, купцов и лавочников, даже с умеренными доходами, писал Маккей. Как заметил один современный ученый, в разгар тюльпаномании в 1635 году средняя цена луковицы тюльпана составляла ее вес в золоте, а одну редкую луковицу могли легко продать за сумму больше 50 тысяч долларов в современном эквиваленте. Когда цены начали снижаться, а затем обвалились, доверию пришел конец, и торговцев охватила всеобщая паника. За громким тюльпанным бумом последовал колоссальный тюльпанный крах. Признавая власть кратковременного помешательства, правительство объявило, что все договоры, заключенные в разгар мании, объявлялись потерявшими законную силу. И все же Маккей сам скоро пал жертвой этой самой ловушки. Через несколько лет после выхода его книги инвесторы начали активно скупать акции британской новой железнодорожной сети, ожидая получить 10% дивиденды, в то время как стабильные компании обычно выплачивали около 4%. К инвесторам присоединились некоторые ведущие интеллектуалы того времени, включая Чарльза Дарвина, Джона Стюарта Милля и сестер Бронте. Чарльз Маккей тоже стал ярым сторонником, заявлявшим, что протяженность железнодорожной сети превысит 100 тысяч миль. В пик железнодорожного строительства в 1847 году в нем было занято почти в два раза больше людей, чем в британской армии. Маккей обладал всей информацией, необходимой, чтобы опознать это веяние как спекулятивную истерию. Вместо этого он поддался ажиотажу. Он поддержал железные дороги и серии газетных статей. Даже когда акции начали снижаться, он продолжал обнадеживать читателей. Убежденный сторонник технологий, свободных рынков и экономического прогресса, он с легкостью поддался основному заблуждению мании, что огромное расширение железнодорожной сети может быть выполнено с прибылью как для государства, так и для инвесторов, как писал сам Маккей. Но издержки были высоки, и вместо ожидаемых 10% железнодорожные акции в итоге стоили лишь 2,8%. В реальности парламент одобрил строительство всего 8 тысяч миль новых дорог. В результате тысячи инвесторов разорились. Через три года после окончания мании в 1849 году Маккей опубликовал второе издание своей книги с существенными исправлениями. Но он решил не упоминать о своем участии в британском железнодорожном безумии. Как и большинство его соотечественников, Маккей неохотно признавал собственную слепоту и уязвимость перед манией даже годы спустя. Если такой вид каскада кажется знакомым, это потому что он – коренная причина большинства финансовых потрясений. От нелогичных скачков фондовых бирж, мания доткомов в 1990-х, до крахов, коллапс рынка жилья в 2008 году. Эти каскады, как правило, заканчиваются лопнувшими пузырями. Но некоторые могут продолжаться гораздо дольше, создавая новые нормы, которые могут заманить нас во что-то еще более деструктивное.